Глава 6. Визит к мистеру Вайзу. Пуаро твердо придерживался континентального завтрака. Глядя, как я уплетаю яичницу с беконом, мой друг впадал в уныние и беспокойство. Так он всегда говорил. Вот почему, пока Пуаро завтракал в постели круассанами и кофе, я начинал день с традиционной английской трапезы, состоящей из яиц, бекона и мармелада. В понедельник утром, по пути вниз, я заглянул к нему. Он сидел в постели, облаченный в изумительной красоты халат.
«Бонжур, добрый день, Гастингс. Я как раз собирался позвонить. Вот записка, она только что написана. Не будете ли вы так добры немедленно отправить ее в Эндхаус с наказом вручить мадемуазель лично?»
Я протянул руку. Пуаро поглядел на меня и вздохнул.
«Ах, почему, Гастингс, вы отказываетесь расчесывать ваши волосы на прямой пробор, а не на косой? Как благотворно это повлияло бы на симметрию вашего лица. А ваши усы, если уж вам так необходимо носить усы, то пусть они будут украшением вашего лица, предметом гордости, таким же, как мои».
Внутренне, содрогнувшись от этой мысли, я решительно взял записку из рук Пуаро и столь же решительно вышел из комнаты. Я уже вернулся в нашу гостиную после завтрака, когда прислали сказать, что пришла мисс Бакли. Пуаро велел проводить ее к нам. Она вошла веселая, но мне показалось, что круги у нее под глазами стали еще темнее. В руке девушка держала телеграмму, которую показала Пуаро.
«Вот», — сказала она, — «надеюсь, вы будете довольны».
Пуаро прочел телеграмму вслух. «Приезжаю, 5:30, сегодня, Мэгги».
«Моя нянюшка и компаньонка», — сказала Ник. «Но вы все же ошиблись. У Мэгги совсем нет мозгов. Добрые дела, вот ее конек. А еще она никогда не понимает шуток. И вообще, если надо выслеживать убийцу, то от Фредди раз в 10 больше толку, а от Джима Лазаруса и подавно. Вот уж кому палец в рот не клади».
«А как же капитан Челленджер?»
«О, Джордж! Ну, он-то ничего не видит, пока его не ткнешь носом. Зато раз увидев, ни за что не упустит. От Джорджа есть прок только в честной игре».
Скинув шляпу, она продолжала. «Я велела впустить того человека, о котором вы писали. Это так загадочно. Он что, установит диктофоны или что-то в этом роде?» Пуаро покачал головой.
«Нет, никакой техники. Обычный обмен мнениями, мадемуазель. Просто мне хочется кое-что уточнить».
«А, ну ладно», — сказала Ник. «Все равно здорово, правда?»
«Неужели, мадемуазель?» —
мягко переспросил Пуаро. С минуту она стояла к нам спиной и смотрела в окно, затем обернулась. Вся вызывающая храбрость сошла с ее лица. Совсем по-детски скривившись, она готова была расплакаться.
«Нет», — сказала она, — «это совсем не так. Я боюсь, ужасно боюсь. А ведь я всегда считала себя храброй».
«Вы и есть храбрая, мононфан, дитя мое, очень храбрая. Гастингс и я, мы оба восхищены вашим мужеством».
«В самом деле», — сердечно подтвердил я.
«Нет», — Ник потрясла головой, — «я жуткая трусиха. Ожидание, вот что для меня страшнее всего. Я все жду и думаю, что еще случится, и как оно случится, и когда».
«Вы правы, это большое напряжение. Вчера вечером я выволокла кровать на середину спальни, закрыла ставни и заперла дверь. Сегодня я пришла к вам кружным путем по дороге. Не могла, просто не могла заставить себя идти через сад, как будто у меня вдруг сдали нервы. Мало мне всего остального, теперь еще и это».
«Что вы хотите сказать, мадемуазель? Чего остального?»
После небольшой паузы она ответила.
«Так, ничего конкретного. Как пишут сейчас в газетах, напряжение современной жизни. Слишком много коктейлей, слишком много вечеринок, вот и все. Просто я странно себя чувствую».
Ник опустилась в кресло и сидела, нервно сжимая и разжимая свои маленькие кулачки.
— Вы не откровенны со мной, мадемуазель. Есть еще что-то?
— Нет, ничего нет, правда, совсем ничего.
— И все же вы чего-то не договариваете.
— Да нет же, я рассказал вам все до последней мелочи, — она говорила горячо и искренне.
— Об этих происшествиях, покушениях на вашу жизнь — да.
— Ну так чего же вам еще?
— Но вы не открыли мне всего, что лежит у вас на сердце, что происходит в вашей жизни.
Ник медленно проговорила.
— Разве это возможно?
— А, вот как! — с торжеством воскликнул Пуаро. — Вы признались! Она покачала головой. Мой друг зорко следил за каждым ее жестом.
— Быть может, — предположил он хитро, — это не ваша тайна.
Мне показалось, я увидел, как дрогнули ее ресницы, но она тут же вскочила. — Честное слово, месье Пуаро, я вам все об этом дурацком деле выложила, и если вы думаете, будто я знаю или хотя бы подозреваю больше, вы сильно ошибаетесь. Отсутствие подозрений — вот что сводит меня с ума. Я же не дура, я понимаю, что если эти совпадения не были совпадениями, значит, их подстроил кто-то очень близкий мне, тот, кто хорошо меня знает. В этом-то весь ужас. Я не представляю, вообще не представляю, кто бы это мог быть. Она снова отошла к окну и встала к нам спиной, глядя наружу. Пуаро сделал мне знак молчать. Думаю, он надеялся, что девушка разоткровенничается, раз уж она потеряла над собой контроль. Когда она заговорила, ее голос звучал совсем иначе, мечтательно, словно издалека.
«Знаете, какая у меня была фантазия! Я люблю Эндхаус, и мне всегда хотелось поставить там пьесу. Там есть такая атмосфера драмы. Каких только пьес я не пересмотрела в уме на фоне этого дома. А теперь там, кажется, и впрямь разыгрывается драма. Только я уже не режиссер, я актриса, я действующее лицо. Возможно, я та, кому суждено умереть в конце первого акта».
Ее голос сорвался. «Ну-ну, мадемуазель!» — Пуаро заговорил решительно и бодро. «Так не пойдет, это уже истерика!» Обернувшись, девушка устремила на него пронзительный взгляд.
«Это Фредди сказал вам, что я истеричка?» — спросила она. «Она так говорит иногда, но не надо верить всему, что говорит Фредди. Временами она, как бы это сказать, сама не своя».
Наступила пауза, после которой Пуаро задал совершенно не идущий к делу вопрос.
«Скажите, мадемуазель, — начал он, — вам когда-нибудь делали предложение касательно Эндхауза? В смысле продать? Именно в этом смысле. Нет? А если бы вам сделали выгодное предложение, вы бы его приняли?»
Ник на мгновение задумалась.
«Нет, думаю, что нет. Хотя если бы оно было каким-нибудь фантастически хорошим, таким, что грех, как говорится, отказываться, тогда, конечно».
«Précisément. Вот именно. Понимаете, мне не хочется продавать этот старый дом, потому что я люблю его».
«Вполне, я вас понимаю».
Ник медленно двинулся к двери.
«Кстати, сегодня вечером фейерверк, вы придете? Обед будет в 8, фейерверк в 9:30. Его хорошо смотреть из сада, там, где он нависает над морем».
«Сочту за честь». «Вы оба, само собой», — сказала Ник. «Премного благодарен», — ответил я.
«Ничего так не поднимает дух, как хорошая вечеринка», — заявила Ник и с легким смешком удалилась.
«Pauvre enfant, бедное дитя», — сказал Пуаро. Он взял шляпу и заботливо смахнул с нее невидимую пылинку. «Мы куда-то идем?» — спросил я.
«Мэри, ну да. У нас с вами есть одно дело юридического характера, Монами».
«Конечно, я понимаю.
Человек столь блестящего ума, как вы, Гастингс, просто не может не понять».
Контора господ Вайза Треваниона и Уайнарда располагалась на главной улице города. Поднявшись по лестнице на второй этаж, мы вошли в комнату, где сидели и деловито строчили что-то три клерка. Пуаро спросил, нельзя ли видеть мистера Чарльза Вайза. Один из них поднял трубку телефона, буркнул в нее что-то и, получив, видимо, утвердительный ответ, сказал, что мистер Вайз примет нас немедленно, после чего встал, провел нас по коридору, постучал в закрытую дверь и сделал шаг в сторону, пропуская нас внутрь. Мистер Вайз поднялся нам навстречу из-за большого, заваленного бумагами стола. Он оказался высоким молодым человеком с бледным, малоподвижным лицом. Мышиного цвета волосы уже слегка поредели на висках. Из-за очков на нас смотрели неопределенно светлые глаза. Пуаро хорошо подготовился к встрече. К счастью, у него оказался с собой текст контракта, который он еще не дописал, и по поводу некоторых пунктов этого документа мой друг хотел получить у мистера Вайза профессиональный совет. Мистер Вайз, чья речь отличалась правильностью и четкостью построения фразы, вскоре разрешил предполагаемые сомнения Пуаро, прояснив все туманные формулировки. «Очень вам обязан, месье», — промолвил Пуаро. «Вы ведь понимаете, для меня, иностранца, ваш юридический английский иногда совсем непонятен». Мистер Вайз поинтересовался, по чьей рекомендации он пришел. «Мисс Бакли», — тут же ответил Пуаро. «Она ведь, кажется, ваша кузина, очаровательная молодая леди. Я случайно упомянул при ней о своих затруднениях, и она сразу посоветовала мне сходить к вам. Я пытался увидеться с вами в субботу около половины первого, но не застал вас в конторе». «Да, припоминаю. В субботу я ушел рано». «Ваша кузина должна быть чувствовать себя одиноко в таком большом доме. Она ведь живет там, насколько я понимаю, совсем одна». «Совершенно верно. Скажите, мистер Вайс, насколько велика вероятность того, что эта собственность будет когда-нибудь выставлена на продажу?» «Я бы сказал, совсем невелика. Понимаете, я спрашиваю не из праздного любопытства. У меня есть вполне определенный интерес. Я сам ищу именно такой дом. Климат Сент-Лу мне очень подходит. Правда, дом нуждается в основательном ремонте. Семья, как я понимаю, находится в стесненных обстоятельствах. Учитывая последние обстоятельства, не согласится ли мадемуазель рассмотреть мое предложение?» «Ни малейшего шанса», — Чарльз Вайс решительно помотал головой. «Моя кузина предана этому дому. Ничто не заставит ее расстаться с ним. Я знаю это наверняка, ведь это ее родовое гнездо». «О, конечно, я понимаю, но полностью исключено. Я знаю мою кузину. Ее преданность старому дому граничит с фанатизмом». Через пару минут мы были уже на улице. «Итак, друг мой, — сказал Пуаро, — каково ваше мнение о мистере Чарльзе Вайзе?» Я задумался. «Да, собственно, никакое, — ответил я наконец, — и сам он какой-то никакой. Не из тех, кого можно назвать яркой личностью, верно?» «Нет, конечно. Скорее из тех, кого, раз встретив, в другой уже не узнаешь. Совершенно заурядный тип». «Да, красотой он, конечно, не блещет. А вы не обратили внимания на одно противоречие в нашей с ним беседе?» «Да», — ответил я медленно. «Обратил. Речь шла о продаже эндхауза». «Именно. Вот вы описали бы отношение мадемуазель Бакли к своему дому как граничащее с фанатизмом».
«Это очень сильно сказано».
«Да. А ведь мистер Вайс не привык бросаться такими словами. Он, как юрист, склонен скорее к недосказанности, чем к преувеличению, и все же утверждает, что преданность мадемуазель дому ее предков граничит с фанатизмом».
«Сегодня утром мне так не показалось», — сказал я. «По-моему, мадемуазель Бакли говорила о нем вполне разумно. Конечно, она любит старый дом, но не больше, чем всякий другой любил бы на ее месте».
«Значит, один из них лжет», — задумчиво сказал Пуаро.
«Вайза трудно заподозрить в обмане».
«Это очень кстати, когда приходится лгать», — заметил он.
«Да, он производит впечатление человека честного, как сам Джордж Вашингтон. А еще кое-что вы заметили, Гастингс?»
«Что же?»
«Его не было в конторе в субботу в половине первого».